Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Признаки жизни на радио «Спутник Беларусь». Сегодня название нашей программы как никогда актуально, потому что у нас в гостях замечательные доктора. Заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Пацеев и ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Дмитрий Гончарик. Как вот прожить эту жизнь, друзья, чтобы сохранить свое сердце все-таки нетронутым? Ну, не то, что нетронутым, его не тронуть невозможно, потому что каждый день какие-то случаются эмоции, какая-то беда, не дай бог. Радость – это ведь тоже определенный стресс для сердца, не так ли, для сердечно-сосудистой системы? Я думаю, что, наверное, как-то может помочь в этом здоровый образ жизни, то есть его подтренировать немножко. Или я не прав, или ему лучше вот покой и все.
Как раз для сердца покой, в общем-то, в этой ситуации не нужен. Для сердца нужна физическая активность. Причем не вся физическая активность, не штанга, не гиря, а нужна аэробная физическая нагрузка. То есть это лучше всего плавание, это быстрая ходьба, это бег, это велоспорт. То есть именно как раз физическая активность для нашего сердца и тренированность – это самое то, что ему нужно.
Вы меня немножко обескуражили, потому что я люблю потягать так немножко железо какое-нибудь. Не без фанатизма, конечно, не особо большие веса, но люблю. Может быть, у Дмитрия другое мнение по этому поводу?
Я бы сказал, не то, что совсем нельзя, да, но если охарактеризовать вот медицину вот одним словом, вот что лучшее можно сделать в медицине и как себя вести для того, чтобы сделать пациенту максимальную пользу и меньше всего вредить? Как вот всю медицину характеризовать одним словом? Умеренность.
Да, но при этом все-таки именно аэробные нагрузки как раз защищают сердце. Отказывать, если вы хотите заниматься штангой, гирей, этими нагрузками, да, но...
И сверху добавляйте аэробные.
Да.
Обязательно. То есть это все комплексно.
Конечно.
Прекрасно. А какие все-таки вот самые лучшие методы воздействия на наше общество, чтобы оно перестало пить, курить и взялось за здоровый образ жизни? Как вы считаете?
Наверное, это работа не с населением, а с молодежью, поскольку как раз у молодежи можно более-менее мотивировать их и создать то желание быть здоровым на будущее время, сохранить себя для того, чтобы жить в этом мире счастливо, чтобы можно было достигать каких-то высот. И вот это, наверное, надо заниматься именно с молодежью в большей степени сейчас. Потому что у более старшего уже там сформированы те или иные стереотипы жизненные, с ними работать значительно сложнее. И вот как раз вопрос с ними работать – это тоже определенного направления. Это вопрос социальной рекламы, вопрос работы врачей, разъяснительной работы врачей и других медицинских работников для того, чтобы их мотивировать все-таки вести здоровый образ жизни.
Ну и личный пример, наверное, особенно личный пример доктора должен хорошо работать. Дмитрий, вот я слышал такую вещь, Александр, ну вы, наверное, тоже в курсе дела, что раз в месяц мужику нужно хорошо нарезаться, чтобы прочистить сосуды. Это правда или нет? Или это миф?
Я думаю, что это миф. На сегодняшний день доказано, что польза от алкоголя, она иллюзорна. Есть мнение о том, что вроде как общепринятым считается, что определенные дозы алкоголя, они полезны для здоровья, но с точки зрения некоторых заболеваний, в частности, нарушений ритма сердца, никакие дозы алкоголя не могут быть полезны. Пороговая доза не существует. Люди, которые употребляют даже минимальное количество регулярно, либо большими дозами разово, однозначно вредят сердцу больше, мышцы сердца, чем даже печени вредят. То есть, в народе распространено мнение о том, что вред для печени, если ты употребляешь алкоголь, большой. Но мы знаем, что печень, например, обладает большими восстановительными способностями, регуляторные функции чрезвычайно высоки, а клетки сердца не размножаются. Вот такая вторая хорошая мысль, да, на другом конце. Поэтому люди думают, что можно пить, и сердце оно выдержит. Но для мышцы сердца алкоголь больше яд, чем для печени даже. Особенно для больных с нарушением ритма сердца и сердечной недостаточностью. Поэтому вот такие вот разовые возлияния, оно, безусловно, сначала хорошо, но потом за всю жизнь приходится платить. Цена у каждого своя. Кто-то поступает с инсультом на следующий день, кто-то с гипертоническим кризом, кто-то с пароксизмом мерцательной аритмии.
Доказана, так скажем, позитивная роль алкоголя, низких доз алкоголя для, допустим, инфаркта миокарда. То есть он как какую-то профилактику для сосудов. То есть вопрос идет именно так, но это должны быть низкие дозы алкоголя. ВОЗ говорит о том, что вот одна доза – это 10 мл чистого алкоголя. Максимальная, так скажем, доза, которая для человека относительно безопасна, для женщин это 2 дозы, соответственно, 20 мл, для мужчин это 3 дозы, 30 мл чистого алкоголя. Все, что выше, вот тот принцип умеренности, о котором мы говорили раньше, он сразу нарушает. И сразу это переходит в разряд абсолютного вреда.
То есть 250 – это уже критично?
Это не только критично, но, наверное, и опасно.
Понятно.
Если себе ставить планы сразу, что я обязательно должен нарезаться в этот месяц, если у меня не получилось в этот раз, то на следующий месяц я имею двойную норму, это тоже ненормально. И причем обязательно нарезаться. Просто хорошо провести вечер в компании друзей. Целью, если такое ставить, нарезаться цель, вроде как спустить пар, то, наверное, можно спустить пар в спортзале лучше, чем нарезаться.
Кстати, да, потому что эндорфины, которые вырабатываются в процессе занятий, эта штука очень приятная.
Однозначно, даже лучше, чем алкоголь.
Часто вижу рекламу, там, Лешеньки, Настеньки, нужна срочная операция, нужна помощь. И одновременно вижу, как беременные женщины курят. Скажите, вот как вообще так можно? И что они должны сейчас услышать от вас такое, чтобы раз навсегда забыли об этой гадости?
Вы знаете, здесь нельзя сказать однозначно. Это вопрос длительного воздействия. Воздействие, опять-таки, что он говорил, на молодежь, на подрастающее поколение. Поскольку, в общем-то, именно среди них надо доказывать, и они должны понимать, что это вред, и надо отказываться от вредных привычек, именно начиная с молодого возраста. Сейчас же получается, что у нас в среднем молодежь начинает курить около 16 лет. И вот если старшее поколение говорит о том, что они начинали курить в 19, то сейчас уже 16, идет омоложение, начало курения. Да, это вопрос, который стоит, это вопрос даже не к врачам, это вопрос ко всему обществу, это вопрос и к образованию, это вопрос к общественным организациям, это вопрос даже к тому, насколько вот эти производители и алкоголя, и курения, так скажем, берут ответственность, моральную ответственность за эти факторы риска, которые сейчас существуют у населения. Понимают ли они эти факторы риска, которые существуют?
Производители?
Производители.
Прекрасно понимают, но у них свои планы на жизнь.
Ну и вопрос о питании. Сегодня при сидячем образе жизни, который ведет городской житель, да, количество жирной пищи, которая вместе с тем и рекламируется все время, и мы все время видим эти колбасы, и копчености, и прочее, и прочее, и прочее. Вот что такое должен человек сам себе сказать, чтобы, ну, тоже как-то минимизировать последствия вот этого употребления? Это же, опять же, для сердца, наверное, ничего хорошего не приносит.
Давайте будем говорить так, что здесь несколько, в общем-то, принципов определенных есть. Во-первых, контроль калорийности питания. Вы говорите сразу, отсутствие физической активности. То есть при физической активности калораж пищи, которую человек потребляет в течение там, определенного времени за сутки, должен соответствовать потерям. Если же калорийность пищи, которую человек употребляет в течение суток, будет больше, чем те затраты организма, соответственно, это будет набор лишнего веса. Это будет в перспективе и ожирения, и сахарного диабета. Соответственно, это одни из факторов риска развития болезни системы кровообращения, инфаркта, инсульта, гипертонии и так далее. Дальше вопрос с употреблением соли. В целом, в среднем сейчас у нас население где-то потребляет в сутки 10-12 граммов соли. Максимальная, в общем-то, доза, которую рекомендует эксперты ВОЗ, это 3-5 граммов в сутки. То есть, по большому счету, это в два раза превышает те рекомендуемые.
Это одна щепотка?
Нет. Как вы думаете, сколько соли в чайной ложке? 10 граммов в чайной ложке. Соответственно, пол чайной ложки – это та суточная доза. Вопрос такой – а с чем мы можем получить эту соль?
Со всеми продуктами буквально.
Даже, хлебе, который,
даже с хлебом.
Даже в хлебе, который мы употребляем, в колбасах, которые находится очень много соли. И вопрос такой идет о том, что не надо досаливать пищу, которую вы готовите. Вам достаточно будет соли, и вы получите эту дозу соли, 3-5 граммов, с той пищи, которую вы едите в магазине, там, которая куплена и которая произведена промышленным способом. Дальше, следующий вопрос.
Увеличить налоги на тех, кто при производстве колбас докладывает больше соли, вычислить те, которые больше, увеличить на них налоги на единицу, и оно мгновенно станет меньше соли докладываться в колбасы.
Я представляю, какая это сложная процедура.
Но если
задаться целью,
разумные пределы существуют, наверное, пороговое значение, после которого, если вдруг производитель, это будет работать. Есть пороговое значение, превышая которое, ты, например, попадаешь, грубо говоря, на, да, вроде как вкуснее, но за это государство потом скорыми компенсируют, они выезжают чаще, потому что в популяции больше кризов гипертонических.
Питание должно быть разнообразным. То есть, если человек будет питаться только белками, это будет плохо. Если человек будет питаться практически жирами, это тоже будет плохо. Углеводами та же самая картина. Питание должно быть разнообразно. Это следующий принцип, который необходим. Питание должно содержать достаточное количество овощей и фруктов. Овощи и фрукты – это кроме витаминов, это и клетчатка, которая тоже обладает защитными свойствами. Поэтому 500 граммов овощей и фруктов в сутки человек должен употреблять. Это правило нормального здорового питания. Ну, можно говорить и дальше по поводу всего. Но вообще вопрос идет так. Болезнь системы кровообращения – это преимущественно развиваются через атеросклероз. Поэтому все то, что мы едим, должно приводить к тому, чтобы не развивался атеросклероз, чтобы не провоцировать развитие атеросклероза, чтобы уменьшить уровень холестерина в крови или его контролировать, по крайней мере.
Человек, который сидит за компьютером 8 часов в день, сколько ему нужно пройти километров вечером, чтобы снять вот это как бы сидячее напряжение, скажем так?
Почему только вечером? Почему он не может это сделать в середине дня, чтобы не 8 часов у него было неразрывно за компьютером? Так. Он должен пройти в середине дня какую-то, ну, 10-15 тысяч шагов пускай ходит.
Ну, в километрах.
8-10 тысяч шагов.
А сколько это в километрах?
Вообще есть рекомендация 30-40 минут 4-5 раз в неделю. Или же, если так суммарно посмотреть в неделю, 150 минут в неделю физической активности должно быть. Это минимальное количество, которое должно быть.
Аэробной физической активности.
Да.
Плюс к этому немножко
проще анаэробной. Всего сейчас очень хорошо появились браслеты умные, часы с шагомерами.
Угу. Проще всего. Особенно для тех, кто сидит за компьютером, вот это точно смотреть. Существует проблемы. В любом сотовом телефоне есть программа, отслеживающая количество шагов и километраж.
Замечательно. Ну, наверное, последний вопрос. В каком возрасте нужно начинать принимать таблеточку кардиомагнила на ночь?
Вообще этот возраст, так скажем, определяет генетика этого человека. Те факторы риска, которые он накопил, их выраженность этих факторов риска. Но вообще давайте говорить так, что прием не кардиомагнила, а в данной ситуации ацетилсалициловой кислоты, то есть это кардиомагнил одна из форм ацетилсалициловой кислоты. Так вот, прием этот все-таки должен назначать врач, поскольку даже этот препарат, в общем-то, несмотря на то, что достаточно безопасен, он может вызывать желудочно-кишечное кровотечение и другие осложнения. Поэтому все-таки его назначать должен врач и, соответственно, предупредить, как себя вести человеку, что нужно делать, чтобы уменьшить побочные эффекты этого аспирина и так дальше.
Ну что ж, будем считать, что сегодня не вы были у нас в гостях, а я был у вас на приеме. И массу полезной информации для себя почерпнул. Так что спасибо большое.
Будете
спасибо.
Выполнять или нет?
По мере возможности
комплаентность будет высокой.
По мере возможности постараюсь, но праздники в жизни периодически, наверное, будут случаться.
Допустим, если уже так говорить по праздникам, перейти с крепкого алкоголя на вино. Хорошие сухие вина – это великолепная вещь. И удовольствие, и практически вреда вы тогда организму не принесете.
Спасибо.
А если еще
ограничить
крепкий алкоголь продажу после 10 часов вечера, я думаю, будет очень большое подспорье скорой помощи.
Напомню, что в гостях у нас сегодня были заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского научно-практического центра кардиология Александр Пацеев и ведущий сотрудник лаборатории нарушения ритма сердца Республиканского научно-практического центра кардиология Дмитрий Гончарик.
Признаки жизни.